Будь в курсе.
Сегодня о священном празднике Курманайт мы беседуем с теологом Кадыром Маликовым. Кадыр, здравствуйте, рада вас приветствовать.
Здравствуйте.
Ну, в студии, собственно, Тимур Усманов и Наталья Князева.
Да. И первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, об истории и значении священного праздника Курманайт нашим слушателям и зрителям.
Ну, история, вообще-то, она уходит, можно сказать, в глубокую древность, потому что основа ее еще есть также, помимо Курана, в авраамистических религиях. Именно знаменитый рассказ или повествование об Аврааме, да, то есть мир ему, который является и пророком, и посланником, и именно испытание свыше, когда ему Всевышний приказал, испытывая его, принести в жертву своего единородного сына. И когда он повел уже на заклание, то вместо него, значит, Всевышний послал Агнца, да. То есть этот на самом деле праздник, именно жертвоприношение, он имеет очень такую вот большую символику того, что человек испытываемый, да, и Всевышний милостливый, милосердный, испытывая человека, испытывает его самыми ближними людьми, да, то есть самым дорогим для человека, ради довольства, ради любви к Всевышнему. Но за это он приносит минимальное, да? То есть именно здесь проявляется, как бы, насколько человек искренне любит своего Господа, своего Творца. Ведь также параллель проводится с Каином и Авелем, где один принес самое близкое, самое лучшее, как пастух принес Агнца, а другой, допустим, принес подпорченные овощи и фрукты. И Господь Всевышний принял именно жертвоприношение от того, кто принес наилучшее, значит, из даров, да, то есть Агнца, принял жертвоприношение. И вот здесь вот, если мы сравниваем, то в Куране Всевышний говорит о том, что поистине не доходит до Всевышнего ни кровь, ни мясо жертвенных животных, но поистине доходит для Всевышнего, до Всевышнего ваша богобоязненность именно, да. Поэтому этот праздник жертвоприношения, Идуль-Фитр, да, по-арабски называется, он имеет очень символическое значение, когда верующий именно приносит за свою душу, а также за душу всех своих близких, в семье я имею в виду, приносит жертвенное животное, и тем самым как бы это символ очищения и приближения к Всевышнему Творцу. Самый наилучший, поэтому каждый верующий, когда приносит жертву, он должен выбирать наилучшее животное, да, без изъянов, да. То есть вот примерно в таком ключе, как бы в такой смысл очень глубокий в исламе, именно дающий возможность самоочищения именно, да, когда чистые намерения, когда верующий, он готовится к этому празднику и приносит наилучшее своему Господу, зная при том, что ни мясо, ни кровь, а богобоязненность доходит до Всевышнего Аллаха.
Угу. Расскажите, пожалуйста, вообще о значении слова «курман» или «курбан», как его еще называют этот праздник?
«Курбан» от слова идет с арабского «курб», то есть сближение или приближение. Поэтому слово «курбан» он переводится как «приближение к Всевышнему Аллаху». Тем более в это время как раз заканчивается хадж, да? И в завершение хаджа каждый паломник приносит за себя, за свой хадж, приносит жертвоприношение. Но это обязанность каждого верующего мусульманина по возможности. Если есть возможность, то необходимо принести жертвоприношение Всевышнему. Да? Мясо, соответственно, оно распределяется уже на одну треть делится, одна часть себе, другая, как говорится, в холодильник для гостей, и третью часть от жертвоприношения раздается как милость. Именно здесь вот заложен смысл именно приближения к Аллаху. Да? Первое испытание, когда верующий, допустим, он сам определяет, должен ли он приносить барана или нет, да, по своему, как говорится, материальному состоянию. Второе, что он выбирает наилучшее животное. Ведь и были случаи, когда, допустим, некоторые, ну, скупятся, да, и приносят не совсем здоровое животное, допустим, худое, да, или с повреждениями, да, что является, конечно, ну, не совсем хорошим примером или качеством верующего. Поэтому здесь как бы это все испытание, да. И третье – это раздача мяса, допустим. Вот, насколько он пожертвует раздачей, да. Вот, поэтому здесь такой момент, что курбан переводится как жертвоприношение и как приближение к Всевышнему Аллаху, да, через жертвоприношение.
А как вообще это мясо раздается? То есть человек просто может выйти на улицу и раздать это мясо, я не знаю, тем людям, которых увидит бедных, или все это нужно отнести в мечеть, и в мечети это уже распределяют? Как это вообще происходит?
Вообще-то принято так, что баран, туша барана делится на три части. Одна часть для дома, для семьи. Вторая часть для, если будут приходить, допустим, гости и так далее, что называется, ложится в морозильник. И третья часть, она обязательно раздается. Естественно, тем, кто нуждается. Нуждающимися могут быть, допустим, даже близкие родственники, которые нуждаются, да, живут, ну, например, нуждаясь. Соседи, допустим, а также именно некоторые несут, ну, в других странах обычно в мечетях есть специальный как бы прием, пункты приема или как бы адреса, уже готовые списки, да, а есть некоторые прям целиком всего барана жертвуют каким-то странам, допустим, да, бедным, нуждающимся, допустим, в той же в Африке или в Азии, допустим, или по странам. То есть нет проблем, да, главное намерение человека. И, естественно, обычно мечети предоставляют списки или у них есть уже готовые адреса.
Скажите, существует ли практика какого-либо поста перед праздником Курманайт и необходимо ли его держать? Потому что такие вопросы тоже приходят от наших слушателей.
Да, да, есть, конечно, пост в Зуль-Хиджа, да?
Да, да, да.
То есть этот пост, он желательный, за него очень большое вознаграждение, да? И, то есть это является как сунна, но не, он не является обязательным, еще раз говорю, это всего лишь как сунна, желательность поста.
Скажите, пожалуйста, каков уровень обязательности принесения в жертву животного в этот день для верующего человека? Если, например, у него нет возможности приобрести животное, либо же, вот как мы уже говорили, нет возможности выбрать животное, ну, скажем так, подороже, получше качеством. Как в таких случаях можно провести этот праздник и принести, собственно, обязательную для мусульманина жертву в этот день?
Вы знаете, обязательность накладывается на тех, кто имеет возможности финансовые. Да? Все, кто не имеет возможности, находясь, допустим, ну, являясь бедными или нуждающимися, они попадают в список получателей этого мяса. А праздник, он является для всех одинаковым. И поэтому некоторые даже во время праздника или перед праздником помогают не только раздаче мяса, да, но и суммами денег, одежды, и питания и так далее, потому что это как бы праздник для того, чтобы все чувствовали радость в этот день.
Мы с вами, когда говорили о празднике Розайт, вы тогда упомянули, что вот как раз Курманайт можно праздновать не один день, желательно праздновать его три дня. И на самом деле в этот раз так получилось, что у мусульман Кыргызстана получается три полных выходных дня для того, чтобы полноценно отпраздновать Курманайт. Давайте поговорим с вами о том, как нужно праздновать Курманайт, что необходимо делать и в какой день, с чего начинать этот праздник и к какому финалу стоит подходить в его праздновании.
Ну, праздник начинается, как говорится, уже с вечера подготовка. Во многих семьях уже обычай принят, подготовка идет, допустим, не только стола к столу, но в первую очередь это покупка заранее, за день праздника, новых вещей, допустим. Да? Ну, в мусульманских странах это как уже обычай, все семьи выходят, допустим, и заново одеваются, да, это детей переодевают, детям покупают, себе и так далее. В общем, украшаются улицы, то есть идет такое вот, как бы для детей представление некоторые готовят, такой вот праздник. И с утра верующие, после молитвы утренней, когда уже начинается следующая молитва, Идуль-Фитр, да, то есть молитва на Курбанайт, он идет, допустим, в мечеть, или это на площади читается, И до этого, перед тем, как выйти, он не должен, ну, желательно не кушать, да? Угу. Потому что сунна является первая еда, которую он отведает, должна быть именно жертвенного животного. И он выходит, допустим, и по дороге, идя в мечеть, верующий по сунне, желательно он должен восхвалять Всевышнего. То есть делать тасбех, да, называется, то есть восхваление, да, словами «Ля илях илляллаху, Аллаху акбар, валиллях ильхам», да, то есть восхваляя Всевышнего. После этого, значит, идет, проходит намаз, и после намаза читается хутба. Хутба, то есть выступление или обращение имама к верующим со словами восхваления Всевышнего Аллаха и воспоминания и напоминания об этом празднике. То есть вот после только хутбы человек, верующий, возвращается домой, переодевается и уже приносит жертву Всевышнему Господу. До намаза, если утром верующий встал и зарезал барана, принес жертву, то это не считается жертвоприношением. Считается просто зарезан для себя на стол, как говорится. Mm. Только после намаза и хутбы, выступления имама, да, и, соответственно, молитвы прочитанной, когда все завершится, только после этого начинается время именно жертвоприношения, когда верующий может принести жертву первый день, второй день или на третий день до предвечернего времени. То есть после этого, значит, вот это промежуток времени, который он может в любое время и даже вечером и ночью приносить жертву Всевышнему Аллаху. И что будет засчитано как жертвоприношение? И, значит, возвращаясь домой, обычно у нас в Кыргызстане принято сразу некоторые едут на места забоя скота, где идет забой, где сразу он может оставить иногда по месту третью часть туши барана, то есть иногда, где производится забой, уже существуют списки, да, кому будет раздаваться жертвенное животное. И две трети части он несет, как говорится, домой, готовит еду, зовут родственников, знакомых, друзей и так далее. Да? В общем, но этот праздник, еще раз, он не ограничивается только застольем, да? То есть некоторые только едят баранины и все, он, конечно, охватывает в себя и чтение Корана, и, допустим, прогулки с детьми, да? То есть это праздник, в котором необходимо именно праздновать, не только все время проводить за столом, хотя является мустахабом, желательным именно наесться именно жертвенного животного, мяса, именно чуть-чуть переесть даже, что в отличие, допустим, от Рамадана, да, то есть Орозо, Айта, где-то желательно даже вот набить желудок, да, что называется, потому что это мясо является как бы благословенным.
Я хотела еще спросить, обязательно ли человек должен лично приносить жертву, лично забивать, ну, вот этого барана, или можно это поручить, ну, специально обученным людям, как вот, например,
конечно, так и делается. Ну, у нас принято как бы желательно рядом стоять, да? Ага. Ну, там это уже обычай. А во многих странах многие как бы просто оплачивают деньги, например, вот дают в мечеть определенным организациям деньги за всего барана, целиком, кстати. И они приносят сами уже, да? То есть это как бы на их совести. Они приносят жертву от имени семьи этого человека, и мясо все полностью могут отправить в какую-то из нуждающихся стран или раздать семьям. Или по его требованию, если он желает, он может сказать: одну третью оставьте мне, остальное две трети раздайте. Да? То есть по желанию. А так нет проблем. Да? Можно то есть, на расстоянии это все делать, оплачивать даже через банк. Кстати, во время хаджа паломники просто идут в банк, оплачивают за жертвенное животное, а за них уже, как говорится, выдают им чек. И по этому чеку за них уже в жертву приносят и отвозят в другие страны мясо определенной фирмы, да? Уполномоченные, вакили так называемые, уполномоченные. То есть вакаля, уполномоченность, она разрешена в Испании. Нет проблем.
Я так понимаю, что этим должен заниматься там или забивать барана, или присутствовать при этом процессе. Ну, вот как вот у нас это принято, как вы говорите, ну, глава семьи, да, скорее всего, это должен сделать от имени своей семьи. Некоторые люди на такие зрелища берут с собой детей для того, чтобы ребенок, ну вот по их мнению, понимал, как вообще жизнь устроена и что мы делаем что-то хорошее. Как вы считаете, как вообще это прописано? Стоит ли детям видеть это зрелище? И если да, то с какого возраста вообще следует присутствовать ребенку?
Ну, маленьких детей прям нежелательно, конечно, показывать именно сам процесс забоя именно, да, разделки мяса еще ничего, вот забоя, чтобы не получили травму. А что касается вот детей, то у нас у кыргызов, как бы, начиная, наверное, с лет 5-6 даже, да, дети уже как бы уже привыкли к таким зрелищам, да, это нормально.
Это наша особенность, конечно.
У народов, ну, кроме городских, я имею в виду. Вот, поэтому здесь надо смотреть, конечно, самим родителям, насколько их ребенок это воспримет, да. В целом, конечно, по исламу забитие скота нельзя делать и порицается при других даже, да, животных, понимаете?
Ага.
И есть хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, и когда вы, поистине Аллах милостив и любит тех, кто поступает с милосердием. И когда вы даже забиваете скот, то натачиваете ножи очень хорошо, да, и делаете это очень легко, да. То есть нельзя, допустим, при других животных, да, приносить жертву, именно сам процесс. А нельзя, допустим, мучить животного, что называется, да, там очень долго это делать, да, и так далее. То есть этим должен заниматься мастер, он должен не показывать животному острый нож, допустим, да. Это все делается как очень аккуратно и с учетом милосердия, да, даже к животным. Поэтому здесь как бы каждый поступает, исходя из своего уровня, да? А так детям маленьким, конечно, чтобы не было впечатлений и так далее нехороших, то желательно не показывать сам процесс забоя, да?
Скажите, пожалуйста, каждый человек должен за себя производить жертвоприношение, либо же несколько человек могут объединиться для того, чтобы принести жертву, и может ли принести другой человек жертву за другого человека, предположим, если он недееспособен или находится в путешествии, например?
Допустим, если в исламе минимальная цена – это цена барана, да? То есть нельзя, допустим, с 15 человек, людям, 15 лицам объединиться и купить одного барана и принести за всех. Да? Минимально начинается с барана. Также нельзя приносить курицу, понимаете? То есть вот баран – это минимально. Один человек или одна семья – это один баран. А бывает, объединяются семьи, когда приносят большое крупное рогатое животное, да, допустим, пусть это будет корова или бык, допустим, или даже верблюд, кроме лошадей. Лошадей не приносят жертв. Поэтому вот несколько семей может объединиться, или больше, 8 человек, допустим, и так далее, может объединиться при забитии крупного рогатого скота. Но доля каждой семьи – это примерно один баран. Поняли, да, как? Что касается, может ли кто-то за кого-то принести, может, но по заказу другого. Допустим, я нахожусь в дороге или в другой стране, я могу попросить кого-то, оплатив ему приблизительно, да, эту цену, чтобы он за меня принес жертвенное животное, допустим, в Кыргызстане или в другой любой стране. Но также не разрешается, допустим, если кто-то не может принести животного, ну, как бы сказать, из бедной семьи, чтобы за них оплатить, чтобы они, допустим, приносили жертвоприношение. То есть они из получателей, а не те, кто жертвует, да? Они адресаты получения помощи, примерно так. То есть в этом такого ничего страшного нет, да? Что они получат мясо, но не принесут жертвенное животное, да? Вот.
Скажите, пожалуйста, нужно ли приглашать на жертвоприношение имама для того, чтобы он прочитал суру в этот момент, или же можно обойтись как-нибудь с имамом?
Нет, нет. Во время жертвоприношения не читается никакая сура. Просто делается баран, допустим, жертвенное животное поворачивается в сторону Кабы, да? Делается, можно, кто хочет, короткое дуа сделать, кстати, произвольно, да? Всевышний, прими от нас, допустим, да, даже на русском языке, и, допустим, говорится, допустим, Аллаху Акбар, Валиляхи Хамд, и бисмилля перерезывается шейная вена, да. То есть здесь никаких таких особых молитв или как сказать, целое там чтение сур не существует. Делается очень все просто, да. Главное намерение и главное произнесение бисмилля, да, Аллаху Акбар.
А если, например, ты, ну, если так случилось, поручил кому-то это сделать, а этот человек не произнес нужных слов и, в принципе, там не по правилам,
например, забил животное? Не, это все принимается. Ведь по вашим намерениям вы же несет ответственность тот, кто это не сделал, да?
Ага.
Просто по нашему мазхабу ханафийскому желательно или как обязательно произнести слова бисмилля, да, когда проводишь острием ножа по, как бы, приносишь это приношение. То есть во имя Всевышнего Аллаха, да?
Uh-huh.
Но тот, кто забыл, согласно другим мазхабам, самое главное, чтобы сам человек, кто забойщик, чтобы он был верующим, да? Потому что бывают проблемы, когда кто-то кому-то, если поручит, и тот, кто приносит жертвоприношение, непосредственно занимается забоем скота. Вот если он, допустим, атеист или принадлежит к языческим конфессиям, что называется, то есть, допустим, тем, которые не входят в авраамистические религии. Я имею в виду, принадлежит к индуизму или буддизму, да, или там каким-то другим не авраамистическим религиям, то его забой скота является недействительным. То есть все жертвоприношение, оно как бы на смарку, да. Поэтому тот, кто забивает скот, он должен быть верующим, да, принадлежать, ну, мусульманинам. Вот, это требование, да, вот такое. Но в крайнем случае, если вдруг оказалось, что тот, кто забивает скот, он верующий, допустим, христианин или иудей, то это принимается, да? Потому что он вакил, то есть он не сам приносит жертву, а за того, кто поручил ему, и он принадлежит к авраамистической конфессии, к авраамизму, да? То есть из Ахль-Китаб считается, да, из людей Писания. Но вот атеистам, атеисты, кто забивает скот, или, допустим, буддисты, или там тенгрианцы, от них, то есть, считается, не принимается жертвоприношение.
Кадыр, в нашей стране любой праздник становится семейным, и это люди, которые проводят время вместе, в том числе Курманайт, его воспринимают как праздник жертвоприношений, как обязательно съездить к себе на малую родину, встретиться со своими родственниками, принести жертву вместе и пригласить в гости друг друга. Чтобы подытожить наш разговор, кроме всех ритуалов жертвоприношения, какой смысл этого праздника должен для себя уяснить человек для того, чтобы каждый раз ждать Курманайт с радостью и потом ждать его целый год после того, как праздник уже прошел?
Ну, конечно, в первую очередь это приближение к Всевышнему через приближение к людям, да. То есть это, я имею в виду, это праздник, я бы назвал, был очень светлый, это праздник родственных уз. Праздник уз с соседями, отношений с соседями, отношений в обществе в первую очередь. То есть праздник общественный, да, это не семейный праздник, это именно общественный праздник, через который верующие должны устанавливать именно отношения с другими людьми, да. То есть через ради любви к Всевышнему Творцу, Всевышнему Аллаху и жертвенности человек жертвует чем-то очень дорогим для себя ради приближения к довольству Творца. Да? И именно жертвенность происходит именно через то, что вы устанавливаете также связи, жертвуете временем, жертвуете своим, может быть, имуществом, частью своего имущества ради установления мира, благополучия именно в обществе, ради установления братства, любви к ближнему, да? Потому что есть хадис, где наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Я ля юмину ахаду, не уверует из вас поистине никто, хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи, пока не пожелает ближнему своему того, что желает себе». Вот это вот правило, да? И именно через эти праздники, через глубину понимания этого именно праздника, этого обряда жертвоприношения, складывается вот отношение к окружающим. Ведь вера наша проявляется не столько даже в намазе, красота этой веры, не столько даже в молитвах, сколько в отношениях ближним нашим, независимо от национальности, пола, расы или религии. Да просто человек к соседу, к нуждающимся, да, именно здесь всегда идет испытание и проверка веры, да, насколько вера, она отражается в наших делах, а не на языке только.
Просто есть, я думаю, что это всем понятно, такие люди, которые, скажем так, не ведут, не то чтобы даже праведные, а какой-то порядочный, что ли, образ жизни, да, при этом соблюдают все ритуалы религиозные, считают, что ну и что я там где-то навредил, что-то такое плохое сделал, вот я жертву принес, все будет нормально, меня простили. Вообще, насколько, ну, как мне кажется, ложно это утверждение, ну вот объясните, пожалуйста, вообще, с какими мыслями человек должен эту жертву приносить, и не является ли это индульгенцией, скажем так, от совершенных грехов?
Нет, конечно, не является, это символически, потому что жертвоприношение, сам обряд, это символ. Аллах не нуждается в наших баранах или наших, как говорится, крупном рогатом скоте. Он не нуждается в любых приношениях. Это мы нуждаемся в Боге. И именно здесь вот проявляется именно испытание, когда человека он испытывает и испытывает, насколько реально или искренне человек любит и Всевышнего и готов пожертвовать ради лика Всевышнего самым дорогим для себя. Сегодня самое дорогое для многих – это финансы, это близкие его, да? Это то, что, к сожалению, мир ограничивается материальными чаще вещами. А здесь праздник, напоминание именно о духовном, о том, что для верующего самое ближе должен быть Всевышний Творец. Да? И ради любви к Всевышнему мы любим этот мир, любим своих соседей, любим окружающий мир. Именно через призму любви к Всевышнему. Да? Ну, вы, наверное, понимаете, да, о чем я говорю?
Да.
То есть умение жертвовать самым близким, а это в основном, как я еще говорю, материальные вещи, умение как бы оторвать, что называется, от себя и отдать ближнему нуждающемуся, на первом плане идет.
Спасибо вам большое, Кадыр. Были очень рады.